Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковные утвари, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон 2. Проезд до станции метро «Сокольники» от метро «Бесплатная маршрутка» на стенде «Радио Радонеж» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ нашей радиостанции в хорошем качестве. Там же можно оставить нам пожертвование. Спаси вас, Господи! Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин. Дорогие наши слушатели, я очень рад, что сегодня мы возобновляем так ожидаемую долго программу «Око церковное», первый выпуск, который состоялся в нашем эфире, и приветствую в студии наших гостей, ведущего цикла протодиакона Павла Трошенкина и настоятеля храма святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Клину, протоиерея Анатолия Фролова. Темой сегодняшней встречи мы решили избрать божественную литургию, а конкретно основу божественной литургии, как и основу, собственно, всякого богослужения, богослужебные тексты литургии. Мы с вами каждое воскресенье, каждый праздник попадаем в храм Божий и присутствуем за божественной службой. Я думаю, что сколько людей, столько и восприятий, столько и ассоциаций, у каждого своя дорога в храм была особенный, и, соответственно, его предстояние Богу тоже особенное, не похожее ни на какое другое. Тем не менее, сегодня часто дискутируется эта тема присутствия человека на богослужении. Я слышал даже такие отзывы от людей вполне церковных, посещающих храм Божий, православных христиан, что они не считают присутствие на богослужении свое личное чем-то обязательным или состоявшимся, если они сами не принимают в нем участие. Что я имею в виду? Когда ты читаешь тот или иной текст, например, шестопсалмии в храме, или же поешь на клиросе, тем более уж служащий священник или диакон, ты полнее проникаешься смыслом божественной службы и, совершая или помогая в совершении богослужения, ты тем самым оказываешься к нему причастен. Так вот, многие из нас просто зрители или просто слушатели. А возможно ли такое, отец Павел, если говорить строго церковно? Можем ли мы, просто пребывая в храме, присутствовать на богослужении?
Мне кажется, что вы правы совершенно. Так как каждый из нас является членом церкви, мы вместе составляем ту экклесию, которая в данном месте, в данном храме, в большом или в маленьком, сегодня собралась, чтобы вместе совершить богослужение, чтобы вместе как бы еще подняться на одну, а может быть, две ступенечки, которые нам заповедал преодолевать Спаситель, когда сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Как это совершенство нам достигать? я думаю, через активное внутреннее слушание и, извините за такое словечко, переработку всего, что ты услышал, что ты увидел, в определенные образы, связанные с твоим личным научением для прохождения вот этого великого пути к Богу. Поэтому активность должна быть у всех, не равнодушие, а активность.
Ну и не просто неравнодушие, еще и любовь, ведь божественная литургия – это литургия любви, как заповедал Господь апостолам, потому что и собирались-то они по любви, и вечери любви, и трапезы любви – это святая Евхаристия. А сегодня часто все происходит как-то механически. С другой стороны, отец Павел, ведь мы не можем здесь проявлять некую самодеятельность. Вы сказали об ассоциациях. Все-таки мы помним книгу Гоголя «Размышления о божественной литургии». Все довольно регламентировано, а особенно богослужебные тексты. Я думаю, что здесь все должно сопровождаться пониманием структуры богослужения и правильным ее восприятием.
Наверное, но последний, может быть, век больше появилось такое понятие «символическое отражение в богослужении того или иного момента из жизни Спасителя». Но на самом деле в самой литургии-то на это указания нету. И вот эта структура, строго регламентированная, о которой вы говорите, она же не всегда была такой в течение всей истории церкви. Она разная была, даже дополнялась. Ведь вот известно, например, Херувимская появилась где-то в средние века, песня, в шестом примерно веке, да? А до этого ее не было, что-то еще не было, и постепенно добавлялось в вечернюю, в утренние, все эти добавления шли. Поэтому регламентация, мне кажется, не является железными такими рамками для понимания богослужения, но активность нужна. И как я могу быть активным, если я равнодушен? Вот поэтому вы правильно сказали, что нужна любовь. Мне тянет, я хочу, я жажду это познать. К сожалению, вот этой жажды, которая была, я сейчас привожу пример, у святого апостола Фомы, вот нам не хватает вот этого великого любопытства Фомы. Любопытную десницу, живодательное ребро твоя испыта, Фома, Христе Боже. Где это любопытство? Его нужно в себе возгревать, мне кажется. А к чему оно может быть направлено? В первую очередь, что мне говорит моя мать-церковь через богослужебные тексты, которые в разные века появлялись, дополнялись. Вот куда должно быть, мне кажется, направлено прежде всего внимание жаждущего человека. А этой жажды не наблюдается, к сожалению, во многих случаях.
Здесь много факторов. Я думаю, что в основном и трудно найти храм, где совершается благоговейно. Я подчеркну, это дефицит сегодня большой. Об этом пишут средства массовой информации церковной. Благоговейно совершается богослужение, потому что это залог вдумчивого отношения не только к службе, но и ко всему в нашей жизни. А если мирянин стоит на божественной литургии или еще на каком-то богослужении, как он может проявить свою активность? Только два у нас есть момента на литургии, когда миряне поют «Веру и Отче наш». А что еще?
А их тени кто не дает подпевать? Да, есть такие храмы, где говорят: «Молчите, не мешайте певчим петь». А на самом деле кто такие певчи? Это грамотные, профессиональные люди, но это по структуре церкви лишь представители всей общины. От имени общины всей церкви они воспевают те или иные тексты. Но почему же, если человек хочет немножко и сам поучаствовать, пусть попоет, ничего, по-моему, страшного в этом нету.
И совсем другое чувство появится. Отец Анатолий, как вам кажется, сегодня, вот когда мы говорим о литургии, ведь многие вещи людьми вроде бы современными поняты уже. Я имею в виду богослужебные тексты, мы говорили об этом и на заре создания нашей радиостанции. В чем трудность сегодня восприятия, скажем, ну, самых простых молитв, там, «Господи, помилуй» или «Слава и ныне», почему читают 40 раз «Господи, помилуй» или 12 местами? Что может быть непонятного, казалось бы, во вполне понятном богослужении?
Богослужение православное очень богато, и оно наполнено смыслом. И вот то, о чем говорил отец Павел, слово обладает силой, оно вдохновляет. Ну, не будем вспоминать Пушкина, как он говорил, что слово можно вдохновить и убить, но наполненное смыслом слово, оно дает силы, умножает веру, раскрывает талант человека. И услышанное слово, оно не просто вдохновляет, оно человека животворит. Но для этого нужно понять смысл. И вот о смыслах слова божественной литургии можно и говорить. Ведь Господь наш Иисус Христос, Спаситель, стал человеком, говорил человеческим словом. Для чего? Зрак раба унизил себя до человеческого слова. Для того, чтобы открыть нам себя. Кто Он? Бог. И кто мы? Что мы несем в себе образ и подобие Божие. Более того, Он даже сказал: «Я сказал, вы боги», приводя слова пророка Давида. И вот осмыслить себя как образ и подобие Божие, для этого и призвано все богослужение, чтобы приблизиться к Богу, чтобы измениться. Богослужение приводит и к покаянию, что, собственно, синоним метаноя, изменение, покаяние. И, конечно же, богослужение есть благодарение за ту любовь, как мы уже говорили, которую даровал нам Господь Иисус Христос. В таинстве Евхаристии, то есть в таинстве Вечери Господней, когда отдал себя до конца, чтобы соединить себя с человеком, чтобы человек мог соединиться с Богом. И вот осознать это в богослужебных текстах, литургических текстах, это задача всякого стоящего в храме. И вот в этом заключается активное участие любого христианина, любого человека, кто стоит в церкви, в собрании верных. С первого возгласа божественной литургии, даже на проскомиде, человек должен понимать и осознавать, зачем он здесь и что происходит. И вот это самое важное – участие каждого из нас, потому что это нас соединяет и объединяет с Богом. Ну, можно говорить об этом сколько угодно, но нужно посмотреть на конкретных богослужебных текстах. Даже с малого прошения какой-либо и к тени миром Господу помолимся, каждый человек может воспринять по-разному. А есть более сложные тексты для восприятия в божественной литургии. «Милость мира жертва хваления», допустим. Как это перевести? А если уже говорить о божественной службе херувимской песни, все ее знают и могут прочитать наизусть. А много ли людей, которые достойно переведут это? То есть по смыслу, как это есть. Вот об этом стоит и поговорить, и, конечно же, эти смыслы хотелось бы раскрыть в наших беседах.
Я надеюсь, что сегодняшняя передача хотя бы отчасти послужит к тому, чтобы мы более вдумчиво относились к богослужению. Скажу только, что когда вспоминаешь совсем раннее детство, то служба захватывала тебя буквально с первого мгновения. Вот ты только входишь в храм, причем в любой момент, и тебя захватывала сама атмосфера богослужения. Видимо, раньше служили, может быть, иначе, более вдумчиво, более медленно, более как-то проникновенно. Но ты даже не отдавал себе отчета, просто это была стихия, которая вовлекала тебя в нечто особое, в какое-то новое, вневременное, космическое такое состояние. Сегодня редко это испытываешь, и приходится делать усилия. Дорогие слушатели, то, что сегодня мы сможем, наверное, рассказать, войдет в первую передачу нашего цикла. Я постараюсь сделать так, чтобы наша беседа сопровождалась самыми красивыми, выдающимися, редкими песнопениями, которые служили бы музыкальной иллюстрацией к тому, что вы сейчас услышите. Мы будем говорить о божественной литургии. Вот первый возглас, когда священник провозглашает «Благословенно царство», открываются царские врата. Это ведь не самое начало божественной литургии, отец Павел.
Ну да, начинается она с проскомиди, которую обычно миряне не видят. Но она тоже, и проскомидия вся, наполнена интересными, замечательными текстами. Но через все тексты, если вот начинать так как бы общее, вступление. Через все тексты проходит два понятия. Постоянно это мир, как состояние, требуемое от нас в присутствии Бога. И второе понятие – любовь. И доказать это очень просто. Ну вот если пока проскомедию оставить в покое, то первые же слова «Великой Ктеньи» нам как раз и преподносят эти понятия. Миром Господу помолим. Миром творительный падеж. Тем, инструментом, каким мы воспользуемся, чтобы нам начать движение вверх. Только миром. Миром внутри себя и миром вне себя, который я должен распространить на своих братьев и сестер. Но завершается, посмотрите, эта фраза короткая. «Помолимся». Ну, все, да, молитва, так, все хорошо. Ответ: «Господи, помилуй». «Помилуй» чаще всего у нас в русском языке это ассоциация с чем-то жалостливым. Кого-то пожалеть, погладить по головке, помиловать, да, ну, может быть, разбойника какого-то помиловать, да. А если нам посмотреть в корень слова, окажется, что и «помолимся», и «помилуй» несут один и тот же древний корень «мил». А какие у нас ассоциации этот корень будет вызывать прежде всего? «Милый», «любимый». Значит, можно совершенно спокойно сказать: «Миром Господу помолимся», то есть мы все, братья и сестры, в состоянии мира духовного внутри себя обратимся к Богу за Его любовью к нам. И хор, естественно, отвечает: «Господи, помилуй». «Господи, полюби нас». Мы недостойны, пришли еще не собранные, ничего, полно грехов, но мы Твои, Господи, и просим Тебя полюбить. Не подать нам милостыню, копеечку там какую-нибудь, а полюбить нас. Миром Господу помолимся, в мирном состоянии обратимся к тому, кто нас любит и кого мы по мере возможности стараемся хотя бы любить. И вот это мир и любовь, первое сочетание важное, которое церковь, как мать, дает своим детям и заставляет их так мыслить и, соответственно, вести себя так.
Могу ли я осмелиться предположить, что наша жертва некая перед тем, как мы миром Господу молимся, в том, что мы примирились со своими братьями? Ибо если бы мы не примирились, мы не могли бы обрести этого мирного состояния перед молитвой к Богу.
Ну а как же, как? Так по Евангелию нужно жить, стараться, по крайней мере. Вспомните, принес дар Богу, вспомнил что? Пойди-ка примирись. Сейчас можно и не бегать далеко, можно и телефон взять и позвонить. А можно просто в душе сказать: не имею возможности. Ну, прости меня, Господи. И брат мой, сестра, прости так. Но обязательно вот что-то сделать. А часто, получается, приходим в храм. Вот вы знаете, мои старые наблюдения когда-то... Мы все знаем, что священник, диакон, архиерей перед началом литургии всегда читает входные молитвы. Определенные. На Пасху там немножко другие, но обязательно читает входные молитвы. Как я был поражен в свое время, когда в городе Каунасе я пришел в моленную старообрядцев беспоповцев. Так все люди, которые приходят на службу, останавливаются на паперти и не смеют шага ступить в храм до тех пор, пока к ним не выйдет. Ну, у них не священники, наставники. Выйдет наставник и вместе с ними прочтет входные молитвы для мирян. Настроит их, в том числе и даже с поклонами земными. И они входят. Начинается служба. Кто-то опоздал? Ни-ни, ни в коем случае не зайдет. Соберется еще группа. Наставник опять к ним выходит, опять входные молитвы, и только тогда... Настрой, себя надо настраивать. Идешь по улице, увидел храм, перекрестился. Ну, перекрестился, а внутри-то что-то сказать надо. Обязательно. Хотя бы увидел крест на храме. Ну, должен же сказать: спаси, Господи, люди твоя. Тропарь-то легкий.
Если не говоришь, значит, либо ленивый, либо не наученный еще. Либо только-только неофит. Но старание надо прилагать.
А если храм, например, святителя Тихона в Клину, и я постоянный прихожанин, например, как мне стыдно должно быть, что я не знаю тропарь святителя Тихона. Вот я не постоянный их прихожанин, поэтому мне немножко простите, отец Анатолий, что я не знаю наизусть тропаря.
Но когда подхожу к храму святителя Тихона, пожалуйста, встань не просто отмаши рукой, а прочти-ка тропарь святителю Тихону. В Успенский храм идешь, тропарь Успению. И так далее. Настрой должен постоянно быть.
Но это и будет то сработничество тогда, которого ждет от нас Господь. Отец Анатолий, а вот миром Господу помолимся. Ведь действительно, по-моему, очень многие, даже в священном сане наши авторы говорили о том, что здесь двоякое возможно восприятие миром. Миром как группой людей. А отец Павел сегодня все-таки говорит о том, что мир – это душевное состояние.
Отец Павел говорит абсолютно правильно. Почему? Это можно привести в примере славянского текста. Потому что «миром Господу помолимся» там и дистеричное, и это говорит о состоянии. А когда говорит «мир как космос», там восьмеричное «и». Это раз. А если говорить по-гречески, то будет звучать «ин ирине ту кириу деисома». А «ирине» – это состояние покоя, это состояние примирения, это состояние другое. Вот поэтому эти тексты, конечно, необходимо знать. Пожалуйста, можете размышлять так, но это ущербно.
Это очень важно, но сегодня трудно найти этот мир. Вот мы приходим в храм, часто, я не знаю, как в Москве, но в пригороде или же в области храмы переполнены, люди угнетают друг друга, сами угнетаются от других людей. Какой же тут мир, какая любовь, какое внимание к окружающим, да еще и места мало, некоторые опаздывают, суета со свечами у подсвечников, некоторые, не зная богослужения, начинают вовремя и не вовремя прикладываться к иконам, то есть происходит некая сумятица. Мне кажется, здесь и от священника очень многое зависит. Если он будет призывать прихожан соблюдать хотя бы внешнее благочестие, то, как говорил святой Игнатий Брянчанинов, приложится и внутреннее.
Я полностью с вами согласен. Но не надо оставлять эти поучения только лишь на время проповеди. Даже когда, вот я как диакон, иду по храму и совершаю кождение, то и замечаю что-то, человек не умеет еще делать, новый, что-то переживает или как-то, извините, дергаться начинает, обязательно, ни в коем случае не пройду мимо. Подойду, говорю, скажу, сестричка, брат, пожалуйста, спокойно стойте, вот как вы стоите. И все. То есть успокоить человека, подсказать потихонечку на ушко, не обвинять его в каких-то нелепостях, а очень аккуратно сказать. И я вам должен сказать, я служу вот в храме поселка Вешки, у мученика Уара. У нас приход молодой, 11 лет всего. И рост численности наблюдается большой довольно в последние годы. Но народ приходит совершенно новый, совершенно еще не обученный традициям. И каждый раз надо активно с ним, с каждым как конкретно, как бы работать, но аккуратно, потихонечку, как бы на ушко подсказывает все. А можно, конечно, и в проповеди что-то сказать, вот так или так лучше себя вести. Ну, например, свечи. Это, конечно, извините, в кавычках я скажу, но это бич. Бич для богослужения. Потому что задача богослужения, одна из задач – собрать внимание человека, сделать его цельным. Отсюда целомудрие понятие. Так, сделать его целью. Но нас подводит всегда зрение. Если мы стоим, весь храм устремлен на иконостас, на действие диакона, священника, это одно, собирается. Но вот появляется случайный человек, мужчина, женщина, начинает свечку прямо посередине менять, ставить, тушить. Все рассыпается, извините, как карточный домик. Вся собранность, все разрушается. Значит, нужно постоянно, и это постоянно тоже нужно делать. Говорить, есть моменты Евангелия, Херувимская, милость мира. Ну, хотя бы вот, главное, когда застыть нужно. И только вперить взор в иконостас и в священнослужителя, что происходит. И все с ними совершать вместе. Совместное совершение литургии всей церкви, а не только духовенством.
Да, это от нашей духовной безграмотности. Я не премину вспомнить случай, который рассказал нам отец Сергий Правдолюбов, когда он совершал венчание, по-моему, нескольких пар, а женщина, отодвинув всех направо и налево, пробилась к иконе, поставила свечу, таким же образом отошла оттуда, сделав свое дело, не обращая абсолютно внимания на то, что происходит в храме, и вышла, совершив то, что ей казалось было самым важным. Мы сегодня говорим о божественной литургии. У нас нет в этой передаче богослужебных текстов конкретных. Я бы хотел поговорить в общем об этом богослужении. И ведь сама структура божественной литургии, на мой взгляд, она устроена так, что от низшего к высшему. То есть мы постепенно преодолеваем некоторые ступени, даже в делении литургии на литургию оглашенных и литургию верных это прослеживается. Это, видимо, шаг за шагом, и можно просмотреть в богослужебных текстах литургии. Да, отец Анатолий?
Конечно, в богослужебных текстах, безусловно, это все отражается. Но если говорить о литургии оглашенных, то прежде всего это момент научения. В этот момент читается Евангелие. И вот само Евангелие и вход, малый вход с Евангелием, наполненный смыслом. Это как раз то, что, говорят, символизирует выход Христа на проповедь. Как это символизирует? Что за символ? А несется Евангелие. И будет сейчас читаться Евангелие. Кто будет нам говорить? Сам Бог. Христос. И, конечно же, не просто символ, а это присутствие реальности того, кто нам сейчас будет говорить именно в этом слове. Ну и не говоря уже о тех ектениях, о молитвах, которые будут произноситься священником. К сожалению, они сейчас опускаются в некоторые моменты, но это нисколько не умаляет глубины и смысла богослужения.
А какие вы имеете в виду?
Можно сказать даже о тайных молитвах священника. Вот они не произносятся вслух, но хорошо бы, чтобы тот, кто стоит в храме и молится, знал бы и следил бы даже за этими текстами. Потому что это наполняет смыслом и, естественно, соединяет в общей молитве. Но и когда мы говорим о том, что еще бывает, что опускаются ектения обглашенных, плохо это или хорошо? В каком смысле плохо? Потому что нет прошения, нет молитвы настоящей, потому что мы не знаем, кто такие оглашенные, кто конкретно. Хотя у нас сейчас есть экхизации, так было бы хорошо даже в эту ектению вставить имена этих людей, которые у нас оглашаются, чтобы они становились членами вот этого прихода, или через этот приход становились членами Церкви Христовой, чтобы это было очень живо. И с другой стороны, если они опускаются, ничего худого в этом нет, потому что ведь центр богослужения, где мы ничего не можем, ни одно слово опустить, это Евхаристия. Все остальные, они ведут к этому центру, к единению с Богом, освящению святых даров, приложению и, конечно же, нашему причастию, когда мы становимся причастниками тела и крови Господня. Если этого не будет, нет и церкви, потому что через таинство Евхаристии обнаруживается сама церковь.
Я бы хотел задать вопрос отцу Павлу, который меня давно беспокоит. Вот я читал, по-моему, у Гоголя это сказано в его размышлениях о божественной литургии, что когда читают молитву об оглашенных, мы все склоняем голову, несмотря на то, что мы вроде бы верные, но испытывая внутренние, так сказать, внутренние покаянные чувства, мы должны или обязаны причислять себя к оглашенным, потому что по-настоящему верными никто не может быть назван. И вот здесь это деление на оглашенных и верных сегодня. Кто сегодня оглашенный, кто верный? Символ это или, скажем так, ну, пережиток, что ли, старой литургии? Почему это сохраняется?
Честно говоря, не знаю, что ответить, но вот ощущать себя оглашенным не в том смысле, в каком он был в древности, когда человек еще не крещенный, а он оглашается, то есть голосом другого человека, голосом церкви, научается, оглашается. Да. Но он был тогда еще не крещенный, вне тела Христова. А сейчас у нас огромное количество людей, которые вроде бы формально крещенные, а доходят до смешного, говорят: ты ходишь в церковь? Ну, хожу, конечно. Но как не приду, все, Христос воскресе поют. Смешно, но это уже вот расхожие, и все это знают часто. И даже кто и ходит, очень многие люди ходят внутренне формально, вот
положено прийти, надо там на исповедь сходить, надо причаститься, и все. А соучастия вот такого, конечно, нету.
Но у нас все-таки не выводят из храма оглашенных, строго говоря, некрещенных людей. Да и кто будет этим заниматься?
А потому что некрещенных-то и практически почти и нет. Если уж забредет кто-нибудь случайно, ну и то в большинстве случаев сейчас стараются крестить. Но странно, что тут вот, конечно, другая совсем тема может пойти, но тоже, наверное, придется затронуть, когда сейчас вот по распоряжению патриарха уже несколько лет необходимо, чтобы священник проводил катехетические беседы перед крещением. И вот приходится слышать от батюшек, что люди совершенно вне темы церковной приходят крестить своих младенцев, совершенно не отдавая себе отчет, что младенец становится новым членом церкви, христианином. Нет. Главное, чтобы быть здоровым. Здоровечко, чтобы ему дали. Отсюда необходимость этих катехетических бесед, но, опять же, все это опускается на почву очень-очень неподготовленную, и, мне кажется, у многих таких людей это чувство есть нежелание особо вникать. Формально есть, что я православный, отмечаю там крещение, Рождество, а вдаваться в подробности никакого желания и жажды, как у апостола Фомы, который я люблю вспоминать, вот этого нету, это очень обидно. Поэтому как выводить, не выводить людей, кто присутствует, хорошо, что если он подчиняется общей дисциплине, своими действиями не разваливает вот это хрупкое строение участия вот в литургии.
Пророчество и оилево чтение, как облаголит Господь чада Сионова, радуйтесь и веселитесь, о Господе Боже вашем, яко даде вам брашно правду и отождит вам дождь ранний и постный, и яко же прежде, и наполнятся гумна пшеницы, и излиются точилия вина и елея, и дам вам место лет, и же поедоша прузи, и гусеницы, и ржа, и хрустове сила моя великая, и уже послав на вы, и снесте ядущие, насытитеся, и похвалите имя Господа Бога вашего, и же сотворись пище чудеса, и не постыдятся люди мои в век, и разумеете, яко посреди Израиля аз есть, и аз Господь Бог ваш, и есть иного разве меня, и не постыдятся к тому люди мои в век, и будет поси, излию от духа моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши, и чери ваши, и старцы ваши сиония видят, и юноши ваше видение узрят, ибо на рабы моя и на рабыни моя во дни он излию от духа моего, и прорекут, и дам чудеса на небеси горе, и знамение на земле низу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце приложится во тьму, и луна в кровь, прежде пришествия дня Господня великого и страшного, и будет всех, и же аще призовет имя Господне, спасется.
И вернемся к божественной литургии. Мы слышали мирную Екатинью, прошло чтение Евангелия, которое многие почему-то считают каким-то проходящим, неважным моментом богослужения. Да и часто, чего греха таить, диакон читает Евангелие так невнятно, тем более произносится чтение лицом к алтарю, и многие слова просто не доходят не то что до смысла сердечного, но и до ушей предстоящих. Вот это особый, наверное, момент, потому что Евангелие – это тоже некая такая главная веха в литургии. Я знаю, что в некоторых приходах после Евангелия принято говорить проповедь. Не знаю, как сегодня в Москве есть такой обычай.
Есть, безусловно, в Москве, и я скажу, что когда я начинал служить, уже будучи самостоятельно настоятелем, в 90-е годы и даже 2000-е годы, нулевые, я всегда после Евангелия говорил проповедь. Но в какой-то момент я понял, что удобнее и лучше говорить, хотя я до конца не опустил этой традиции, говорить все-таки на запричастном стихе. То есть, когда все причастились, примирились и находятся в благостном состоянии, и им предлагается слово научение. Я полагаю, что здесь, вот в церкви в наше время, на приходах это удобнее. Ну, я имею в виду свой городской приход. И даже более того, я знаю, что некоторые родители приходят с детьми или к Херувимской, или к символу веры. Некоторые приходят к Евангелию. Ну, очень мало приходят к Евангелию. И вот это правильно, потому что если ребенку там 2-3 года, 4 года, самое большое наказание ребенку заставить стоять на одном месте. Это самое страшное наказание для ребенка. Не то, что там конфету не дать или еще что-то. Он не может, он так устроен, ребенок, познавать, ходить, искать, смотреть. Вот. И когда собираются все в храм, даже знаю нескольких прихожан, постоянных прихожан, практически каждое воскресенье приводят своих детей, жену, сына там, или дочь, сами стоят сзади и не подходят ни к чаше, ни к кресту, но при этом внимательно слушают, что говорит священник. И в этом смысле я увидел, что так даже удобнее. Вопрос не в символизме, когда лучше говорить и нужно ли выводить оглашаемых из храма. Может быть, есть общины, я знаю, такие общины есть, действительно есть, но когда все это гармонично, когда катехизация проходит на таком высоком уровне, когда действительно научение происходит, и после того, как прочиталось Евангелие и была произнесена проповедь, эти люди уходят, опять же, продолжение литургии слова. То есть они в церковном приходском доме, с ними катехизатор и, может быть, даже священник, который отслужил раннюю литургию, он продолжает с ними беседу о таинствах церкви и, конечно, по Евангелию. То есть воцерковляет. Вот в таком смысле да, но я хотел бы сказать, церковь очень богата. Это не статический организм, что вот даже само богослужение, которое раз и навсегда упало с небес к нам, и вот апостолам Господь сказал, вот так, так и так делать. И строить архитектуру храмов такую-то, и вот делать иконостасы такие-то, и говорить так, и богослужение вести так. Этого не было. Все это создано человеком. Но источник один – Божественное Откровение, Священное Писание, Евангелие. А все это – вспомогательные формы для нашего общения с Богом и раскрытия Священного Писания. Вообще все искусство церковное – это Библия, раскрытая в музыке, в пении, раскрытая в архитектуре, раскрытая в самом строе богослужебном и, конечно же, в иконе. Мы это должны понимать. И вот это важно донести. И это богатство должно постоянно раскрываться всякий раз. Задача, конечно, любого священника, любого христианина – это апостольское служение в этом мире. Для того, чтобы открыть людям Господа, и, конечно же, вести к спасению. Я вот хотел бы закончить одной фразой из литургии. Когда священник выходит из алтаря с возгласом диакона «С миром изыдем» или священник говорит «С миром изыдем», он выходит из алтаря и даже спускается с амвона. Почему? И Господу помолимся. «Благословляя благословляющее тебя, Господи, освящая на тебя уповающее». Если мы прочитаем эту всю молитву, и, собственно, почему это происходит? Потому что мы сейчас обрели Господа, мы приобщились к телу и крови Христовых, мы услышали Его Слово, и мы выходим в мире, примирившись с Богом, внутри себя, в этот мир для того, чтобы этому миру благовествовать спасение. И вот поэтому священник выходит из алтаря, молится как бы со всем народом, благословляет его. Это очень важные моменты. Когда мы будем осмысленно относиться к тому, что происходит в службе, не только в божественной литургии, то это, конечно, будет обогащать нас, наполнять жизнь смыслом. Мы будем, в конце концов, научаться ходить перед Господом. Помните, как Енох ходил перед Господом? Представляете, не было ни священного писания, ничего не было. А он ощущал постоянно присутствие Божие. И вот этому должно научить нас богослужение и наша молитва. Почему, собственно, многократно повторяем там одну и ту же маленькую молитву «Господи, помилуй»? Для того, чтобы сосредоточиться на присутствии Божьем, чтобы себя поставить перед Господом, и вот, научившись ходить перед Ним, живым взять на небо, как Енох.
А я хотел бы напомнить нашим слушателям завещание, которое, по-моему, выгравировано на памятнике одному из наших выдающихся подвижников, митрополиту Трифону Туркестанову, который писал: «Любите, дети, Церковь Божию, это небо на земле». Владыка служил часто при жизни в храме святых Адриана и Наталии, и современники вспоминают его удивительные проповеди, яркие слова, пронизанные именно любовью к богослужению. И действительно, что у нас еще есть в этом мире? Ничего, кроме того, что мы по милости Божией приобщаемся этой божественной службе, и если мы стоим там сосредоточенно, с молитвой, с пониманием того, что происходит, то Господь открывает удивительные дары. Я часто вижу, как люди даже в самой простой деревенской церкви, может быть, особенным каким-то наитием прикасаются к этой благодати Божией, когда со слезами слышат дежурные, на наш взгляд, казалось бы, прошения, молитвы, к которым мы так часто привыкаем и не заставляем свое сердце работать. Отец Павел, мы сегодня, конечно, поговорили вот в общем о богослужении, о литургии. На чем мы сосредоточим свое внимание в ближайшей передаче нашего цикла?
Я со своей стороны могу предложить вниманию только взгляд более подробный на два момента. Богослужебные действия, что за ними стоит. И второе, еще, например, мне кажется, более важное, это глубокое содержание текстов богослужебных, которые часто бывают, не всегда создают ясную картину того, что хотел сказать автор этих строк, скажем, Иоанн Златоуст или Григорий Двоеслов, не создается в одном месте целостной картины. Туман. Потом где-то проясняется, потом опять туман. В результате все погружается в туман. И отсюда во многом наше литургическое невежество. Слышать слышим, а понимать не понимаем. Прямо как по Евангелию. Имея уши, слышите, да слышат. А мы не слышим, значит, не имеем ушей. И вот у меня был случай, когда давно я переводил для глухих людей, тоже неофитов, всеночное бдение в Новодевичьем монастыре. Какой-то праздник был. И после службы ко мне подошли две дамы пожилые из обычных прихожан и заявили, что что-то хотят мне сказать. Я думал, ну, наверное, сейчас поругают меня, что я мешаю своими руками. Они говорят: вы знаете, как мы завидуем вашим глухим. Я сначала не понял, а чему завидовать? Так мы же видим, что вы им все объясняете, что читается и говорится, и поется. Мы же видим. А для нас, у певцов, у чтецов, у диаконов, частенько бывает некачественная артикуляция, слабая подача воздуха, на основе которого подается устный текст. В результате приводит к тому, что не доходит до ушей слушателей, а если и доходит, то очень невнятно, в таком полутумане, и мозг не получает достаточной пищи для размышления, для создания определенного картины того, что он должен увидеть. Отсюда отключение и разнообразные другие мысли, разговоры в храме, обращение внимания на какие-то второстепенные там свечи и так далее. И все рушится. И так вот они в добром смысле позавидовали моим глухим. Говорят: а нам вот так вот никто не объясняет. Поэтому я считаю, что важно, если настоятель, прежде всего цель, хочет, чтобы у него в храме все прихожане в большинстве своем получали достаточно хорошую информацию,
надо заботиться и о личном качестве своей речи, и о речи, и постановке голоса и у чтецов, и у певцов, у певчих. Иначе все будет постепенно превращаться в кашу, и мы не добьемся никогда вот этого восхождения. А нужно сказать, я считаю, что 90% всех богослужебных текстов являются собой не более и не менее как дидактический материал для научения. Мы как бы приходим на божественную лекцию, и мать церковь через поставленных людей нас учит. Так вот, насколько эти поставленные люди подготовлены технически доносить все? Вот это проблема. Этому учить надо. Извините, что я могу сказать сейчас такое сравнение, но у меня другого нет. Вот будущих актеров, когда учат в училищах театральных, то обязательном порядке в течение всего курса у них есть особый специальный предмет – сценическая речь. То есть качественная, ну, в данном случае в России, русская литературная хорошая речь с постановкой и правильных ударений, и правильного темпа, и нужных пауз в зависимости от контекста. А у нас контекст идет на автомате. Полуравнодушно часто. Особенно декана этим страдают. Не готовятся.
Отсутствие любви – это главная причина, мне кажется. Отсутствие любви и отсутствие понимания важности богослужения в сегодняшней нашей жизни и вообще в жизни человека. Но, дорогие слушатели, сегодня в студии собрались люди неравнодушные. Я скажу, что мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вам было интересно, полезно. И наша передача, я уверен, при помощи Божией послужит для того, чтобы все, кто ее услышал, относились к этому делу более ответственно.
Апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А как услышать, если нет благовествующего? Если это благовестие непонятно, если это благовестие не открывает смысла, то и веры не будет. А вера должна человека обогащать, расширять кругозор жизни, утверждать в жизни и давать умеренность в успехах, потому что Бог нам дает силы для этой жизни и для успехов. Талант Он нам дал. И, конечно же, давать переносить испытания, которые всегда в жизни будут. Потому что Господь есть податель жизни. И вот к этому должно приводить нас богослужение. И обогащать человека верой и добрыми делами.
Спасибо, дорогие наши отцы. Я благодарю за участие в сегодняшней передаче, в передаче, которая послужит прообразом и началом нашего цикла, посвященного разбору богослужебных текстов, протоиерея Анатолия Фролова, настоятеля храма во имя святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Клину, и протодиакона Павла Трошенкина, которые сегодня пришли и встретились здесь со мной в студии Радонежа. Просим святых молитв и активного участия в нашей беседе, потому что обратная связь, как и во всяком деле, очень важна. Мы обращаемся к вам, дорогие радиослушатели, с тем, чтобы ваши отзывы, предложения, замечания вы писали по электронной почте radioradonezh1@yandex.ru или направляли ваши письма в адрес радиостанции 115-326, Москва, Пятницкая, 25, Дом радио, радиостанция «Радонеж». Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.